Привет, это подкаст «Рабочее название». О работе сегодня и мифах вокруг нее.
Меня зовут Ксения Авдей. Я основатель школы современного менеджмента академика. В прошлом я руководитель группы подбора персонала компании Яндекс, а сейчас я работаю управленческим консультантом и помогаю людям и компаниям сформировать свой план на будущее.
Меня зовут Иосиф Фурман. Я руководитель направления менеджмент в Яндекс.Практикум. В практикуме мы помогаем освоить те профессии и навыки, которые пригодятся вам для того, чтобы работать в IT.
У нас долго назревал этот разговор. Это тема про подбор персонала. Мы все время говорим про сотрудников, про взаимоотношения, но как же, собственно, собирать команды и как это делать эффективно для обеих сторон. Об этом мы поговорили с Еленой Герасимовой, предпринимателем, сооснователем компании Skin Prebiotic.
Хотим попросить вас поставить нам оценки и написать отзывы в тех платформах и подкаст-приложениях, где вы нас слушаете. Это поможет другим людям найти наш подкаст, а нам понять, какие эпизоды вам понравились больше всего.
Это подкаст сервиса онлайн-образования Яндекс.Практикум. Если вы хотите строить команды, управлять людьми и менять мир к лучшему, то приходите учиться к нам. Лен, расскажи, пожалуйста, о себе. Чем ты занимаешься, как ты стала руководителем и какие вообще у тебя были за это время проекты и команды?
Сейчас я предприниматель. У меня свой магазин косметики. И сейчас у нас свой бренд. Ну, полностью, как бы, наша линейка, тоже для кожи лица. И я стала руководителем очень случайно. Я до этого работала в стартапе, и в стартапе, ну, ты как бы это и принеси-подай, и инвесторов привлекаешь. Там все одновременно обычно происходит. Вот, я вроде что-то делала, кому-то какие-то задачи ставила, сама много чего делала, но даже абсолютно не понимала вообще своей роли. Я из него ушла, и меня как-то раз на кухне просто встретил друг моего партнера тогдашнего. Он был предпринимателем, и есть до сих пор предприниматель. И он что-то со мной рассылки пообсуждал за ужином. Я говорю, вот, там у вас такие инфоповоды неправильные, вы там... А компания была про астрологию. Вы, значит, день шоколада вместо там каких-то астрологических поводов принимаете. Я говорю, вот же полнолуние будет. А предприниматель — это обычно человек хваткий, и он говорит, ой, Лена, блин, как классно, а давайте он с маркетингом будет руководить. И я просто такая, что? Каким маркетингом? Я этот маркетинг не умею вообще. Я и к принтеру ходила, и к инвесторам, как бы. Вы о чем? И они говорят, нет, ты точно сможешь. И, в общем, эти ребята вдвоем взяли и меня фактически заставили, прям поставили на это место руководителя. Это было то ли в 2012, то ли в 2013 году, то есть практически, 10 лет я уже как руководитель. У меня в команде был аж один человек. Я этого сотрудника боялась, на самом деле, пряталась сначала, а потом он решил уходить, даже не пообщавшись со мной, слава богу. Я вышла руководителем в единственном числе. То есть я была руководителем отдела маркетинга, маркетолог, не знаю, менеджер по контекстной рекламе, еще кто-то. Сначала я себе попросила коуча, сама себе его нашла, он меня недельку поучил, и у меня получилось. То есть у меня получилось, и практически там через 3 месяца мы выросли чуть ли не в 3 раза по контекстной рекламе в продажах, и еще и стоимость клиента уронили. Вот. И мне говорят, Лена, а давай-ка мы тебе еще людей дадим. Я такая, господи, да вы что? Я ж тут сама все и баннеры кручу в Mail.ru, там, и там, не знаю, контекстную рекламу с агентством, еще что-то. И дают мне человека, а человек меня, мне тогда было, ну, года 23, наверное, 24. Он мне старше на 10 лет, мужчина. И он с момента основания. И руководил им очень неправильно, я его боялась. То есть я просто не ставила ему ни цели, ни задачи, я ему там где-то тихенько подправляла, что-то там пыталась сама вместо него делать, потому что я его очень сильно боялась. И так себе была руководителем вообще-то.
Слушай, я хочу чуть-чуть про текущий момент поговорить, раз мы уже перешли к найму. Расскажи, вот сейчас у тебя есть свое предприятие, не знаю, свой бизнес. Как там устроен найм и как ты там ищешь людей? И сразу я скажу, то есть надо расскажи, как у тебя устроена там воронка, и, может быть, какое-то самое необычное место, где ты нашла себе сотрудника, что есть воронка, а есть какие-то необычные места, где эти сотрудники, как грибы, нарастают, и их можно оттуда срезать.
Ну, на самом деле, поскольку мы стартап, да, и у нас команда порядка там 30 человек, сейчас 27, если я не ошибаюсь, я не могу сказать, что у нас прям уже простроенный офигенный найм. И большинство малого бизнеса, да нет у них простроенного найма. Ты одной рукой компанию спасаешь, другой нанимаешь, третий заказы отправляешь. Поэтому у нас фактически есть этот найм случайный. Но я бы не сказала, что он случайный. Я бы его назвала найм по сердцу из опыта. Расскажу, наверное, об одном найме по сердцу, как это произошло. Потому что сотрудницу я нашла в Инстаграме. смысл какой? Мы только запустились, и мне нужен был таргетолог. Хороший нужен таргетолог, но плачу-то я 20 тысяч рублей пока что, потому что денег нет. Где же взять хорошего таргетолога за 20 тысяч рублей? Ну, и я пошла искать.
Это цена для найма по сердцу, я так понимаю, да?
Да-да-да-да-да-да-да. Цена для найма по сердцу. Вот, цена, на самом деле, найма любого стартапа без инвестиций, потому что, когда у тебя еще оборота нет, и весь оборот твоей зарплаты, предыдущие или накопления, ну, ты не можешь кому-то платить, там, не знаю, 50, 100, 200 тысяч рублей, да, в зависимости уже от позиции. Вот. И, соответственно, я пошла в Инстаграм и подумала, что классные таргетологи по любой есть в Инстаграме, и просто начала поиском в Инстаграме пользоваться.
Как запрос выглядел в Инстаграме?
Наверное, я нашла экспертов, вот как я обычно делаю. Я ищу экспертов каких-то, которых я доверяю, и смотрю их подписки. Я начинаю смотреть их подписки, с одной стороны, а с другой стороны, я начинаю смотреть кейсы их учеников, например, которые они постят, и вот к лучшим кейсам, да, еще не совсем распиаренным, я иду. И тут, собственно, я нашла, наверное, через подписки чьи-то человека. У нее было очень хорошее позиционирование в самом Инстаграме. Я поняла, что она не только таргетолог крутой, но и маркетолог. И я начала с ней пытаться контактировать. Но у нее на тот момент вообще была своя школа. То есть она обучала таргетологов, она, считай, сама была предпринимателем. Вот, и мне нужно было к ней как-то подкатить со своими этими 20 тысячами рублей, как вы понимаете. Вот, и я просто начала ей написывать, типа, там, дорогая, привет, мне так нравится твой блог, а я вот тут и то-то. И, в общем, эта девчонка начала мне помогать, видимо, ну, почувствовать какую-то мою энергетику, мой живой интерес, да, как бы. И она помогла мне разблокировать аккаунт бесплатно абсолютно. Я хотела ее консультацию купить, но что-то не было времени, и она мне там аудио в этом Инстаграме наговаривала, и мне реально помогло. Я такая, вау, ну ты мне точно нужна, все, ты от меня никуда не уйдешь. Ну и секрет успешного найма, это, наверное, еще очень сильно хотеть, да, потому что кандидат тоже чувствует заинтересованность в нем, да, что он не просто один из 50 тут стоит там перед вашей корпорацией замечательной, да, а ты прям в нем, ну, для маленькой компании, по крайней мере, искренне заинтересован. Вот, и потом, соответственно, мы с ней начали работать, но у нее не было времени, у нее там был курс запускался, там еще какие-то клиенты были. И я говорю, а я в тебя менеджера разобью, ты же не менеджер пока, мы с тобой вместе, ты на мне менеджмента получишь. Она взяла какого-то своего ученика и начала его менеджить на моем аккаунте. И у нас даже были какие-то замечательные первые результаты. А потом у нее какие-то новые запуски пошли, и мы как бы разошлись. Но я всегда расстаюсь тоже, да, с тем, что мы всегда можем снова поработать. То есть, чтобы проговорить максимально все моменты, поблагодарить человека искренне, да, рассказать, чем он тебе помог, больше денег ему заплатить. Я всегда плачу в конце больше денег, чем я должна. Даже если там человек где-то даже иногда и сам уходит. Потому что это всегда, ну, рынок маленький, да, и мир маленький. Залог на будущее. А, и, в общем, год я этого человека вела. Я следила за всем ее инстаграмной жизнью, я ей писала, я все время вела ее за ручку, потому что мне очень понравилась ее энергия, мне очень понравилась ее результативность, ее искренняя заинтересованность. Я за ней следила. Прошел год, и тут она в Россию переезжает из Штатов. Я думаю, ну, пойдем позавтракаем. А мы тоже не просто так, мы в то время там росли, я ее сдержала в успех, смотри, там, дорогая, мы уже вот это сделали, мы уже вот это сделали, а вот мы такого топ-менеджера наняли, мы же классные, классные, посмотри на нас. Вот, и мы сходили на завтрак, и тогда она еще тоже не была готова с нами работать, потому что у нее были свои интересы. Но еще через полгода я ее догрела, и она сейчас делает потрясающие результаты, то есть мы вместе с ней вырастили, к примеру, на маркетплейсах до оборота 7 миллионов рублей, чисто за 3 месяца. То есть это очень крутой результат, без инвестиций, вот, пример.
Кажется, что достаточно большой срок, сколько ты готова ждать, потому что все равно ты что-то делаешь, пока ты как бы охотишься, как хедхантер в буквальном смысле, за этим вот кандидатом.
На самом деле я не жду. То есть я супер быстрый человек, у нас компания быстро развивается. Когда позиция открыта, мы, конечно, запускаем обычный поиск там на условном хедхантере, да? Но никто ничего пока лучше хедхантера не придумал. Конечно, область не должна простаивать, мы нанимаем туда. Но крутого человека, потому что вот пример, да, с моим вот этим вот таргетологом, да, она очень крутая. Я таких людей больше до сих пор не знаю. То есть у меня вот подобного случая, да, чтобы настолько интересные были у человека достижения, до сих пор нет в диапазоне именно с этой компетенцией. Вот, поэтому я таких людей готова ждать долго, и я под них готова и проекты делать. То есть, когда они дозреют, даже если бы у меня была закрыта вот позиция таргета, к примеру, я уверена, что я бы в этот момент придумала для нее проект.
Давай поговорим вообще о твоих принципах подбора. Как вообще ты понимаешь, подходит ли тебе человек в команду или нет?
Ну, сначала это именно хардовые, да, компетенции. То есть я очень редко, такое тоже бывало, что я человека с одной специализацией набирала на другую. Но это скорее исключение, да, из правил. А если говорить о правилах, то это конкретные результаты человека на предыдущих местах работы. И я всегда задаю вопросы по тому, результат ли это человека. Потому что очень часто, да, к примеру, это не результат человека, а результат команды или результат руководителя. У меня тоже были такие ребята, да, в команде, где, ну, человека легко очень заменить, да, и это совокупность каких-то процессов или совокупность каких-то других личностей, он просто рядом стоит. И такие наймы у меня, конечно, тоже ошибочные были. Поэтому я стараюсь максимально выяснить, его ли это результат. Я стараюсь максимально выяснить, если это человек на нерядовую позицию, где я хочу, чтобы человек рос, да, вместе с компанией, или опережая компанию, или тянул компанию, да, растил компанию, то я выясняю, был ли у него момент роста в предыдущем опыте. Вот, и на самом деле очень многие этим пренебрегают, да, финально. Я всегда беру рекомендации. В 90% случаев.
А скажи, вот ты сказала, что важно отличить, чей это был результат. Считается, что любой нормальный руководитель не может себе присвоить результат, потому что результат его усилий — это результат грамотно выстроенной команды. Как ты здесь это разделяешь, не разделяешь?
Так и есть, то есть как бы 100% результат руководителя — это результат команды, но есть руководители, у которых с каждой командой крутой результат. А есть руководители, где нет результата. И, собственно, я пытаюсь понять, результат ли это человека. Он реально разбирается в контексте, или у него был, не знаю, какой-нибудь там гениальный, ну, может быть, даже не гениальный, а просто хороший руководитель, который постоянно его тянул. И еще на что я смотрю, это на то, сколько человек готов признавать свои ошибки. Потому что все мы, когда росли, чем больше мы ошибок совершали, чаще всего, тем больше мы выросли. Вот, и если человек приходит и говорит, ой, ну у меня не было. Я говорю, как, подождите, вот у меня были, я много миллионов потеряла разными способами. Или там плохо уходила из компании, такое тоже было, да. Вот, или там отношения потеряла, да, не обязательно деньги. А часто люди не признают ошибки, это значит, что при взаимодействии они тоже их не будут признавать, и это очень важно, к примеру.
Лена, как ты считаешь, нужно ли давать тестовое задание? Имеет ли оно под собой смысл?
Считаю, что...
Или достаточно?
Считаю, что обязательно нужно. Обязательно нужно. Прости, что я практически не дослушала вопрос.
Не, на любую позицию, да, имеется в виду, если нанимаешь руководителя.
На любую позицию. Вообще на любую позицию. Потому что есть такое выражение, да, на словах ты как бы... не буду произносить, поскольку запикать придется подкаст, вот, но часто есть люди, и я таких тоже нанимала, естественно, которые офигенно рассказывают, офигенно мыслят, а в действии они, ну, не работают, не получаются, да. У меня есть прикольный пример, с которого я сделала выводы. У меня был отдел аккаунт-менеджеров, а потом мне дали отдел еще сейлзов, ну, условно, в рекламном агентстве, вот, и... Я научилась нанимать аккаунт-менеджеров, я сначала их поувольняла, потом поняла, что таки кто мне нужен, и начала им давать тестовое задание из какого-то консалтинга. То ли из McKinsey со мной поделились тестовым заданием, то ли там из BCG, из какой-то из консалтинговых компаний. Вот, и на логику. И оказалось, что это тестовое задание офигенно работает на аккаунтов. То есть оно прям мне помогало в дальнейшем не увольнять людей. А до этого я прям не попадала. Но... Я начала набирать сейлзов и думаю, блин, у меня же есть тестовое задание, оно же офигенно работало. Потом поняла, что все-таки руководителя нужно сначала было нанять, поскольку я не являюсь экспертом в сейлз, да, и никогда их не делала. Выбрала руководителя, она мне такое письмо сопроводительное написала, просто, наверное, на лист А4, где она рассказывала, до сих пор помню, что она как немецкая машина, она прямо настолько системно подходит, я даже до сих пор, да, помню эту метафору. Я такая, блин, ну немецкая машина мне очень нужна. И, короче, она приходит на собеседование. Я влюблена. Я просто влюблена. Ее компетенции, то, как она рассказывает, те результаты, которые на прошлой работе показывала. Много раз повышали на прошлой работе, на что мы тоже смотрим, да, как на прошлой работе оценивали этого человека. А я даю ей тестовое задание. И прикиньте, просто мне приходит ответ, а там выполнение, ну, типа, 30%, а аккаунт-менеджер там 80% делает. И я просто недоумеваю, думаю, ну как, она же такая крутая, ну я же вижу. И я поняла, что здесь проблема в тестовом, что то тестовое задание, я снизила свои критерии по логике, И взяла тестовое, по-моему, из Unilever, короче, я взяла, я у кого-то сперла. Потому что, когда ты маленький, ну, у тебя нет времени там часто разрабатывать свои, ты пытаешься лучшие практики дозаимствовать. Я дала ей, и то было выполнено намного лучше, потому что оно было попроще на точке зрения логики. Я поняла, что сейлзам логика не настолько нужна, и перестала давать тестовые задания, вот, аккаунт-менеджер сейлзам. Но тестовое задание, которое будет имитировать, да, реальные проблемы, с которыми столкнется кандидат. Оно нужно и для компании, которую увидят на кейсе, да, как кандидат с ним справится. И оно нужно для кандидата, потому что кандидат тоже может не до конца понимать, каким уровнем задач, да, ему придется столкнуться. И где-то, может быть, кандидат будет overqualified даже для этого тестового задания. Он поймет, ну не, ну я вот руками не буду вам контекстной компании править. Я уже там большой руководитель, к примеру.
Какую самую большую ошибку в найме ты совершила?
Мне приходит в голову сейчас найм, который я сделала, и который ты мне помогла не сделать. Я про него расскажу. С Ксюшей я консультировалась, когда вот, собственно, перешла с позиции менеджера на позицию, да, предпринимателя и потеряла сразу 70% своих менеджерских компетенций, потом восстанавливала их, но это в другом выпуске. Вот, и у меня есть директор по маркетингу, которой я очень горжусь и которая безумно помогает нам идти вперед, и... Мне было ужасно страшно, потому что она как раз человек, который работал в крутых корпорациях, там, она работала в Wargaming, да, до этого еще в каких-то действительно, ну, world, что называется, известных, да, на весь мир компаниях, вот, и я не понимала, что вообще я могу ей предложить. И как раз я пришла к Ксюше с этим вопросом, что же мне дальше делать, потому что мне нужен хороший вроде как таргетолог, потому что я сама левой рукой на него подрабатываю и не понимаю, как бизнес растить в этот момент. И это был мой самый страшный найм. Потому что я предложила ей зарплату, мне кажется, в 3 раза меньшую, чем у нее была до этого. В три раза. И я думала, что она мне просто откажет. Это был самый страшный оффер в моей жизни до сих пор. Сейчас уже, мне кажется, оффера страшнее у меня не будет, потому что, ну, у меня самооценка, у меня как предпринимателя, да, подросла благодаря результатам. А тогда она была нулевая. И я сделала этот оффер вот во многом благодаря работе с Ксюшей, где мы разработали, какие же все-таки ценности у меня есть, там, храбрости мне прибавили. И я просто упала спать на 2 часа, вот днем. Я вообще не сплю днем. И настолько мне было страшно. И это был один из самых крутых наймов в моей жизни. И ошибкой было бы, если бы я его не попробовала сделать. А ошибочным наймом был... Мне было очень сложно. Я работала, ну, я не знаю, исполнительным директором /SEO в одной из компаний. И я искала себе замену.
Сейчас, прости, а ты ему тоже тестовое задание готовила?
Конечно, Аск. конечно, готовила. Вот, и он хорошо его выполнил. То есть по логике там все было классно, он понимал, как статистику анализировать, там рассказывал, как команды строить и так далее. Но когда он вышел, то случилось то, что он не может, во-первых, дать отпор фаундеру. То есть, когда фаундер приходил к нему с миллионом, возможно, правда, классных идей, но которые невозможно реализовать в конкретном периоде, он просто команду, да, заставлял делать сразу все эти идеи, и, соответственно, ни одна из них не была нормально реализована. То есть, у него отсутствовал этот отпор и фокусировка команды. И, наверное, сейчас я знаю, ну, представляю, по крайней мере, как можно вопросы к опыту, да, задать, чтобы это проверить. А тогда я этого не понимала, что это важно. Во-вторых, он не чувствовал эти деньги. То есть он не чувствовал этот бизнес вот прям как бы, ну, носом, да, на чем он настроен, за что платит клиент. Не в плане аналитики, а в плане именно психологии, потому что бизнес был про женщин, и тут очень сложнее. Не то, что очень сложно, невозможно, сложнее. И вот это была большая ошибка, потому что я потратила, во-первых, 2 месяца на передачу ему дел, а я уходила из компании как раз в свой бизнес. И это как бы 2 месяца. Дальше компания потратила больше, чем полгода, она вот такую балансировку, да, результаты не росли, а фаундер очень сильно злился, я не понимал, что происходит. Я тоже была одной ногой еще в этой компании, а не в своем бизнесе, то, что я не могла уйти, ну, не зафиксировав, потому что этой компании я очень благодарна, она мне очень многое дала как руководителю. Наверное, это была одна из таких вот прям больших ошибок.
Доверяешь ли ты еще чьему-то мнению в плане выбора того или иного кандидата, такого финального, к вам в компанию?
Да, конечно. Я доверяю нескольким мнениям, на самом деле. Во-первых, я доверяю мнению моей соосновательницы или сооснователя, да, кофаундера, потому что в ДНК нашего бизнеса зашиты мы обе, и нужно, чтобы мы обе были согласны с этим решением. Иначе другая, начнет искать больше ошибок, будет высказывать меньше доверия. А если это наше общее решение, и она его поддерживает, значит, мы вместе приняли этот риск. Это первое. Второе, я часто ищу экспертов в этой области. И третье, соответственно, тоже в эту же сторону. Часто я могу даже знакомого HR-директора привлечь. И последнее, это команда. То есть я считаю, что к найму топ-менеджеров должны его еще в том числе собеседовать его пиры, чтобы они тоже его приняли.
У тебя же был классный кейс, насколько я помню, где все вторые, третьи, четвертые мнения тебе говорили ни в коем случае не брать этого человека. Почему-то ты его взяла. Тогда вопрос, насколько тебе реально нужны все эти подстраховочные механизмы, или это все-таки дань типа коллегам и социуму?
Ой, слушай, это потрясающий кейс. На самом деле там не совсем так было. Я как раз брала мнение HR-директора, который сказал ни в коем случае, но моя партнер тоже голосовала за. То есть мы доверились данному вопросу, ее и моей интуиции. А найм был классный, это было буквально за пару недель до начала спецоперации. Вот. И, собственно, мы искали человека, который будет руководителем закупок. Когда моя партнерка собеседовала этого человека, и потом как раз ну вот, по нашей практике да, этого топ-менеджера передала мне, чтобы я с ним тоже пообщалась, то оказалось, что у человека очень много интересных достижений. К примеру, он был на китайском заводе, и в той компании, в которой он работал, этот завод представлял какую-то огромную ценность, то ли он там им какие-то двигатели разрабатывал, то ли что-то. И ему важно было, чтобы он работал на эксклюзиве с ним. И, короче, человек отклонился от делегации, своровал каску, как бы, китайского рабочего, зашел на какой-то там второй этаж или третий, и китайского не знает, найдя генерального директора, китайца, поразил его тем, что он вообще сделал вот эту... И заключил контракт с ним эксклюзивный, как бы... Ну, украв по факту, да, забрав себе его у этого дистрибьютора, пообещав ему какие-то, ну, x2, допустим, объема продаж. И этот китайский директор согласился с ним. И у него такая история была не одна. Он там мусорным заводом каким-то руководил, и какими-то овощами там они у него тухли на границе в плане ошибок, да, как бы. То есть там масштаб личности, ну, было, остается огромным. Но у нас как бы тут же палка о двух концах, да. С одной стороны, человек может что-то очень крутое сделать, но... И наоборот, тоже может прилететь, да, как бы когда-то. Я сомневалась, мне человек понравился, мне хотелось с ним работать. Но я попросила свою знакомую HR-директора еще его пособеседовать, чтобы взять третье мнение. И она пособеседовала и сказала, ни в коем случае. Сказала, человек просто способен разрушить компанию. Он непроцессный, он там вам все разрушит, он там авторитарно будет управлять, короче, нельзя. А получилось как? Началась спецоперация, бизнес-модель пришлось срочно менять, потому что мы работали в запрещенной социальной сети и, собственно, там привлекали трафик, да, и это стало невозможно. И этот человек на себе тащил и до сих пор тащит огромный кусок именно изменений. То есть мы все вместе запустили сейчас бренд за 6 месяцев, и этот человек стал там руководителем производства. То есть обычно так быстро бренд не разрабатывается, у него не было этих компетенций. Но он очень круто в нашу команду вошел и очень круто затащил. И до сих пор мы просто ему стараемся выделять те проекты, где нужно сделать этот прорыв. Вот, такой был наш.
Поскольку сегодняшний эпизод про найм, то я хочу вам рассказать про наш новый курс HR-аналитика. Это про то, как оптимизировать процесс найма, как делать нагляднее и понятнее те цели, которые сотрудникам ставятся и которые они должны достичь, а также как выстроить правильный рекрутинговый процесс или процесс найма кандидатов и соискателей в вашу компанию. Как можно на основе данных более эффективно и точно оценить затраты, которые связаны с поиском кандидатов, как лучше подобрать тех, кто подходит вашему бизнесу, а еще как можно больше времени уделить общению с теми, кто хочет работать в вашей компании. Из курса вы узнаете, из каких источников можно собирать HR-данные, как проводить исследования среди сотрудников и что с этим делать, какие HR-метрики полезны, а какие нет, и как на основе них можно принимать решения, а также какой подход можно внедрить в вашу компанию, то есть какие условия должны быть, чтобы data-driven культура процветала в вашем бизнесе или в вашей команде. Подробнее читайте по ссылке в описании к эпизоду. И там же вы найдете промокод на скидку в 5%, который действует до конца года. А мы продолжаем наш разговор.
Как у тебя устроено увольнение?
Ух, очень. Во-первых, я очень люблю увольнять.
Тебе нравится платить больше, как ты сказала?
Да. В общем, я... Очень немногие люди так говорят. Вообще люди в основном не любят увольнение. Я увольнение обожаю. искренне очень-очень сильно их люблю, и мои сотрудники всегда смущаются, когда я так говорю, а я говорю искренне и энергично, вот, и они начинают бояться. И мне все время приходится делать такую паузу каждый раз, говорю, ребята, подождите, пожалуйста, я сейчас вам просто все объясню. История такая, я считаю, что когда руководитель, никто же не хочет на самом деле увольнять, потому что это очень сложный процесс. Тебе нужно понять, почему уволить, тебе нужно найти замену, тебе как-то нужно выстроить взаимодействие. Это большой риск, что мотивация команды, да, в это время упадет, потому что люди дружат, они не только на работу ходят, чтобы работать, им круто вместе. Вот, и если руководитель задумывается об увольнении, это значит, что человек неэффективен, он не дает тот результат, да, на который его взяли. И я искренне считаю, что ни один человек не хочет работать плохо. То есть все мы, все люди, мы реально хотим делать любимую работу, мы реально хотим, чтобы у нас получалось, мы реально хотим расти. И если человек работает плохо, это значит следующее. Ему, скорее всего, некомфортно, ему самому не нравится. То есть ему не нравится то комбо обстоятельств, да, должности, там, компании, задач, в которые он попал. И это значит, что, скорее всего, он несчастен. Это первое. Я считаю, что люди должны быть счастливы. Я должна им, насколько я могу, да, насколько это в зоне моих компетенций, помочь, первое. Немного так прозвучало сурово. Вот. А, во-вторых, часто человек не может решиться на изменения. А я очень люблю изменения. И я считаю себя катализатором, да, во многом изменений. Это моя суперсила. Вот. И я помогаю человеку раньше изменить свою жизнь. То есть уйти с того места, где он неэффективен, и найти то место, где он будет более эффективен, более счастлив. Может быть, сменить компанию, может быть, коллектив, может быть, задача, может быть, область действий. Есть такая тоже прикольная история на этот счет у меня. В общем, мне выдали отдел контента вот в одной из компаний, где мне выдавали и выдавали отделы, вот, и выдали столько, что нанятым главным редактором. И этот главный редактор, он был вообще SMM-чиком до этого в журнале, типа, там, то ли Playboy, то ли что-то, то ли GQ, что-то такое. Его оттуда сократили. Вот, он пришел к нам, и он охренительно шутил. Но главный редактор из него был никакой. Он даже контент-план не мог принести. Мне приходилось его там неделю пинать, чтобы он мне принес план тем. Ну, и я решила через пару недель, я очень быстро принимаю такие решения, его уволить. Что вы думаете? Россия получила гениального комика. Я не знала, что с ним дальше было, я не следила за его судьбой. Но мой муж как-то раз решил мне показать, он очень любит юмор, я не очень, как вы поняли, увольняю их, решил мне показать ролик. И я смотрю и говорю, слушай, я же этого парня уволила. Я говорю, о, он шутит, класс. Он говорит, в смысле он шутит? Да это мой любимый комик. И этот парень набирает реально миллионы просмотров или сотни тысяч на YouTube, а представляете, он бы мучился в роли главного редактора и не решался, поэтому я считаю, что увольнение — это офигенно.
Давай немного поговорим о том, как ты управляешь уже собранной командой. Не секрет, наверное, что в бизнесе, особенно в небольшом, на команду серьезно влияет то, какая ты, как ты управляешь, а еще влияет то, как ты меняешься. Как влияют вообще изменения в тебе на то, что происходит с твоей командой?
Офигенный вопрос. Ты прям самую суть, да, что бизнес растет только тогда, когда меняешься ты. Мы работаем с этим постоянно, я и моя кофаундер. Вот, и, к примеру, я могу про свои изменения, да, рассказать. Я изначально очень авторитарный человек. Но я человек сильный, то есть я могу дать очень большой результат, но я своей и энергией, и решительностью, и опытом я могу задавить, потому что есть люди, которые очень крутые, которые потрясающие, да, результат дают, но они могут медленнее его давать, ну, более системно, к примеру, да, или они, допустим, более стеснительные, чем я, и они будут бояться мне свое мнение сказать, да, я приму неправильное решение. И вот это мой челлендж личный, давать больше свободы и давать больше права на ошибку. И мне в этом очень сильно помогает психотерапия. Моя кофаундер мне очень сильно помогает, потому что как раз-таки она человек более спокойный, более обходительный, очень комфортно работать. Она никогда не придет с резкой обратной связью, которую я могу дать, да, и мы очень сильно дополняем друг друга и растем друг от друга, потому что нам постоянно нужно находить этот баланс, потому что ценности у нас общие и цели общие, а мы очень разные. И вот для меня, например, тут сейчас челлендж давать людям больше свободы. То есть сейчас, к примеру, вот результатом, да, тренинга последнего интенсивного, там 48 часов непрерывной работы, вот, было то, что вот сегодня прямо перед подкастом сделали, мы выписали все должности, которые мы как как фаундеры занимаем в компании, и у каждой там их штук 6 получилось. Вот, и наша задача там уволить себя с их должностей и дать людям пространство или новые найми сделать.
Я очень люблю это упражнение, это мое любимое. Я недавно его проделывала сама. У меня набралось 9 должностей. У меня как раз личным таким консультантом выступил мой муж, который сел на салфетке в ресторане, выписал, потому что я, знаешь, таким дергающимся глазиком говорила: «Ты знаешь, кажется, я немножко устала». Вот. И вот это «немножко устала» у мужа подгорело, и он сказал: «Слушай, а давай-ка мы распишем все, вот, ну, как бы, где ты до деталей разбираешься, куда ты ныряешь и вообще чем занимаешься». Вот и оказалось, действительно, это очень важно увидеть эти роли и постепенно начать их отстригать. Ну, поэтому я тебя прекрасно понимаю, да, очень люблю это упражнение.
Лена, а ты достаточно много фаз прошла как предприниматель и как руководитель, в принципе. И много раз подходила к задаче проектирования команды или ее перепроектирования. Вот ты можешь выдать, не знаю, несколько советов, базовых принципов, человек, который подходит сейчас к фазе формирования команды?
Ну, первое, наверное, это определить результат, который хочется достичь, потому что, да, тут это цель, от этого результата будет дальше, ну, зависеть то, кого нанимать, на что нанимать. Второе, это то, что мы сейчас, на самом деле, тоже снова делаем. Это оценить уже то, что есть, проаудировать тех людей, которых мы не додаем, да, потому что наша самая большая инвестиция, самая крутая инвестиция — это наши сотрудники, это наша команда, это то, что нам принесет наибольшее количество любви, удовлетворения, денег, вот чего угодно, на самом деле. Вот, и проаудировать, что, соответственно, мы сейчас имеем, чего недостаточно. Где-то какому-то сотруднику дать там больше обучения или больше внимания, или больше пенделя, тоже такое возможно, да. Вот, где-то понять, что какого-то человека нужно уволить, например. Где-то какого-то человека нужно поднять, да, ну, повысить, точнее. Вот, где-то какому-то человеку нужно дать новое направление. Вот, и потом, соответственно, когда мы оценили, какие ресурсы у нас есть, понять, кто нам нужен, да, с точки зрения этого результата, чего недостает. И попробовать донанять. А еще отдельный, наверное, совет, который я себе даю и всем даю, это учиться, это искать лучших, искать тех, у кого получается, брать у них консультации, покупать офигенное обучение. Это самая лучшая инвестиция в себя.
Мы когда всегда с тобой придумываем подкаст или какой-то не эпизод, но сезон, часто очень меняется потом те мысли и акценты, которые мы хотели изначально закладывать. И сейчас мы больше стали говорить с предпринимателями, и это понятно, потому что именно предприниматели порождают какие-то новые фреймворки и сразу их применяют в жизнь. Потому что именно они находятся, по сути, на острие перемен и должны максимально быстро на это реагировать. И это очень классно видеть, как живые люди практически в режиме реального времени все это быстро пробуют, быстро приходят к каким-то выводам, которые потом становятся кейсами и теорией, которые знает каждый. Ты знаешь, у меня есть еще одна такая, не знаю, экзистенциальная мысль. Уже не первый наш собеседник говорит, что раньше я был ужасный человек, а сейчас я стал куда более чуткий, куда более человекоориентированный. И вот я думаю, ведь эти люди, не знаю, я не могу сказать кометы, но люди, которые как бы с огнем пролетают мимо тебя, ведь ты можешь попасть в ту фазу к ним, когда они еще были как раз теми самыми неприятными людьми, как себя описывают. И это тоже повлияет на тебя, на твою какую-то жизненную траекторию, и вот с этим ничего не сделаешь. Сейчас это классные, как бы, рефлексирующие собеседники. Тогда, может быть, это были совсем другие люди, поранившие достаточно много сотрудников.
Это как раз вопрос к тому, что мы очень часто не видим в людях потенциал. И то, что мы очень часто не видим потенциал в своем будущем руководителе, что вот этот человек действительно сможет. Потому что Лена, по сути, говорила о том, что она много раз продавала себя как потенциально хорошего руководителя, как потенциально перспективную компанию, растущую и так далее. Она все время говорит про то, что смотри, мы двигаемся, мы растем, мы идем, мы бежим. И действительно, это, наверное, очень сложно, когда ты ищешь, ну там, не знаю, стабильную, хорошую работу с уже устоявшимися какими-то вещами, наверное, действительно тяжело на старте такое разглядеть. Особенно для кандидата, например, вот из тех же корпораций, про которые говорила Лена. Ну, это действительно интересный момент.
Ну, и тоже интересно, что найм — это же супер венчурная ставка, причем ставка венчурная с обеих сторон, что человек, который заходит под человека под руководителя в проект, и человек, который нанимает себе в команду, понимая, что у него есть очень ограниченный ресурс, не только временной, но и финансовый, и ставка на человека, она, ну, может либо развернуть бизнес вспять или вообще его уронить, да, как Лена говорила, что этот человек способен разрушить твой бизнес. Ты готов рискнуть и сделать на него ставку, как бы подразумевая, что ты сможешь его обуздать и его энергию направить на созидание, а не на разрушение.
Меня еще интересует в подборе персонала и всегда интересовал, когда я вышла в консалтинг, момент изменения компании. То есть, вот, знаешь, как бы своевременность изменения бизнеса и изменения, которые должны произойти в собственнике. Мне кажется, что мы сегодня показали, что вообще вот команда — это не статичная история, и Лена это очень хорошо подсветила своей позиции, что ты постоянно с командой в движении, ты постоянно в ее обновлении, если ты хочешь, чтобы бизнес дальше рос, развивался. Сейчас очень часто я вижу, как в статьях, так и в каких-то мнениях, что вот ты сформировал команду и держись за нее, удерживай ее там всеми возможными способами. Мне кажется, что для текущего времени это немножко такая трики-стратегия, ну, то есть такая не совсем подходящая. И вот этот момент мне сегодня в нашей беседе понравился.
Можешь чуть-чуть конкретизировать? Ты имеешь в виду не держаться за людей, ты вряд ли имеешь это в виду. Что ты имеешь в виду, когда предлагаешь какой-то по-новому на это взглянуть?
Я считаю, что предприниматель должен хорошо чувствовать стадию своего бизнеса и что нужно делать для того, чтобы бизнес перешел на следующую стадию, на ту, которую хочет фаундер или фаундеры, и думать о том, а какая команда нужна мне на следующем этапе. Например, вот у меня есть такое правило, когда я учу нанимать SEO под фаундеров или какие-то крупные позиции, что нужно взять человека, который ту стадию, на которую вы собираетесь прыгнуть, уже прошел несколько раз где-нибудь успешно или хотя бы там 1-2 раза. И вот у фаундеров вот мысль должна вестись о том, что же нужно моему бизнесу, какая команда нужна, то есть какие в ней изменения должны произойти для того, чтобы они действительно двигали мой бизнес. Вот то, о чем сегодня Лена много раз говорила.
Смотри, Лена сказала тоже достаточно такую вещь в разрез общепринятому мнению, что не надо переживать об уволенных сотрудниках и надо делать это как бы проще, легче этот процесс. И в каком смысле она права, да? Люди пересекаются, понимают, что вместе им не по пути, например, образ, результат у них расходится, и надо проще к этому относиться. Но мне кажется, что есть еще один странный факт, который я хотел бы с тобой обсудить. Почему, когда ты нанимаешь какого-то человека или сотрудника, ты чувствуешь себя немного не в своей тарелке, скажу я мягко. То есть, с одной стороны, вроде ты же нанял, ты сделал какой-то оффер, и человек вроде вышел, но почему-то кажется, что вы оба пережили какой-то неловкий момент.
Мне кажется, что дело здесь в совместной оценке друг друга. Мы не любим даже на животном уровне, чтобы нас оценивали. И делали это без нашего контроля. Хорошо, когда нас оценивают и сразу нам говорят, например, там, товарищ, у тебя вот это хорошо, вот это хорошо, вот это надо улучшить, поэтому мы, например, там, тебя берем или не берем поэтому. И тогда становится как бы более-менее спокойно и понятно. Если это еще уважительным тоном расскажут, там, с определенной такой мотивацией, в общем, все будет более-менее, ну, уже меньше будет стресса. А когда собеседование проходит в режиме «вот я тебя там оцениваю, ты меня оцениваешь», и при этом никто друг другу ни о чем не говорит, каждый делает свое какое-то мнение, при этом, знаешь, вот я как рекрутер тебе могу сказать, люди на собеседованиях обе стороны галлюцинируют так, как вообще, наверное, не галлюцинируют ни в одной ситуации, потому что это же стресс еще к тому же.
Неловкий момент в том, что ты, типа, погаллюцинировал с кем-то, и когда уже ты принял положительное решение, вот тут и наступает столкновение с реальностью. А теперь ты посмотришь, кого ты нанял.
Я почти всегда говорю, что вы поймете, кого вы наняли в первые 3-6 месяцев, там, в зависимости от должности. Собеседование — это одна сплошная галлюцинация. Можно сколько угодно говорить о том, как классно ты умеешь задавать вопросы, делать выводы о кандидатах. И этот навык действительно есть. У некоторых он прокачивается, и я это прекрасно понимаю, как и рекрутер. Но все равно вот эта погрешность того, что ты можешь не учесть, и того, как реальность будет выглядеть, она, конечно же, на испытательном сроке только приходит.
А как же вот это шестое чувство и первое впечатление, которое обычно нас не обманывают, в кавычках?
Ну, там тоже очень много галлюцинаций. И вот очень часто мне мои преподаватели, там, из разных направлений психологии, говорили о том, что твоя задача, ну, как бы, не состоит в том, чтобы за 5 минут сделать выводы о человеке, а все время оставлять ему пространство для роста, для развития. Потому что если ты делаешь только выводы о человеке, что ставишь ему клейма какие-то, диагнозы, особенно вот нас отучали ставить вообще всем диагнозы. Говорит, значит, ты все, ты завел человека в тупик, он дальше никуда не двинется. То есть ты вот как бы навешал ярлычков и такой сидишь довольный. На собеседовании тоже происходит что-то такое, и то, что часто не хочет по отношению к себе ни компания, ни кандидат.
Вот отсюда этот неловкий момент. Это был подкаст «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Якубовская, звукорежиссер Станислав Миловидов, композитор Кира Вайнштейн.